Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада вам сегодня представить наших новых гостей. Ну, Ирину Леонидовну Багратион-Мухранели, нашего уже постоянного автора, доктора филологических наук, профессора Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, известного религиоведа и искусствоведа. Наши слушатели, я надеюсь, хорошо знают и помнят по радиоциклу нашему «Перекресток культуры Россия-Грузия». А сегодня вот Ирина Леонидовна пригласила в нашу студию очень известного человека, честно сказать, залучить которого сюда я мечтала довольно давно, с тех самых пор, как Алексей Михайлович Лидов рассказал вот об этой вашей работе, Александр Давыдович, «Церковь святых вифлеемских младенцев в Барнауле». Я думаю, мы о ней как-то несколько слов в течение беседы нашей тоже скажем. И я очень благодарна, Ирина Леонидовна, что вы нам в этом помогли. Потому что у меня был даже какой-то пиетет, признаюсь, некая робость. Я думаю, ну вот академик, с таким специалистом разговаривать как-то смогу ли я на достойном уровне. Но я должна нашим слушателям напомнить, тем, кто, может быть, не знает или знает, но не знает всех, что называется, титулов. Александр Давыдович Карнаухов – это очень известный человек в художественном мире. Он по образованию художник монументалист, живописец, график, действительный член Российской академии художеств, до сих пор преподаете в Суриковском училище?
Да, даже вот сегодня, да.
Слава Богу. И вот с 1975 года регулярно выставляется как в России, так и за рубежом. И работа Александра Давыдовича находится в Академии художеств Равенны, в центре Данте в Равенне, в парке мира там же, ну, словом, в Италии, на Святой Земле, во множестве частных собраний во многих странах мира. И, конечно, в Тбилиси, Ирина Леонидовна, я думаю, что вот как раз вы нам и скажете, почему именно вот вам захотелось пригласить к нам в студию Александра Давыдовича. Как это связано с вашей темой, с вашим родным городом?
Ну, во-первых, потому что слушать Александра Давыдовича — это всегда такое наслаждение. У него такое самостоятельное восприятие пространства, что так о пространстве не говорит никто. И то, что можно услышать из общения с Александром Давыдовичем, это потом надо долго осмыслять и думать, это и к этому подходит, и к пятому, десятому. Но что же касается связи с Грузией, то я думаю, что Александр Давыдович сам лучше расскажет. Начиная как этнограф, он познакомился со Сванетией, это один из таких очень колоритных районов Грузии, и, что называется, осел, поскольку он женат на Сванке.
Вика. Прямо даже уже и кровные связи.
Да, да, интересно. Да. А самое главное, ощущение вот уникальности этого места и вообще грузинского искусства, это Александр Давыдович знает так, как мало кто в России и, может быть, и в Грузии тоже. Ну, потому что когда творческий человек и художник воспринимает другое художественное явление, возникает искра, о которой, я думаю, Александр Давыдович сегодня что-то расскажет и не утаит. Да.
Попробую немножечко рассказать. Но все-таки для начала скажу, что это все-таки послевоенное время, хотя я родился в Москве, оно постоянно отдавало звук вот войны, он очень долго слышен был по Москве. И, по большому счету, впервые вот такую картину мира, ну, это, наверное, с возрастом тоже, я ощутил в 19 лет, когда первый раз приехал в Армению. То есть я увидел, что есть какая-то большая полнота картины историческая. Это очень важно. Это не значит, что здесь нет исторической картины, где мы сейчас находимся. Но, оказывается, надо далеко отойти, чтобы увидеть издали. Ну, как Гоголь, он тоже только издали смотрел, и тогда у меня что-то выходило.
Лицом к лицу, лица не увидать.
Да, и дальше получилось таким образом, что Кавказ, он воспринимается в России как вообще место, где ожидаются совершенно неожиданные впечатления, и они одновременно желанные. Я вспоминаю начало, по-моему, то ли Казаков у Толстого, где он описывает линию гор, которые очень медленно ему после степи приближались, и ожидания, что он хочет от них. Ну, мы вспоминаем живопись, там, мы не знаю, 40-х годов 19 века, все знаменитые Дарьялы и Пушкина, и, ну, то есть вообще весь Кавказ, он в каком-то смысле удивительно переживается, как страна, в котором есть еще что-то от полноты, чего у нас отсутствует. У нас все-таки равнина. А вот горная местность и там, где она, в общем, все сильно изменяет, скажем, звук воды, падающей воды. Вода у нас, которая, скажем, стоит, ну, где-нибудь, да, вот просто стоит, она же олицетворяет какое-то невероятно чистое свидетельство. Падающая вода, к ней вообще никаких претензий. И вот то, что восходит вверх, все, что славит Бога, я имею в виду зелень, горы, падающая вода, они начинают напрягать наши ощущения, и тем более, что это места давно обитаемые, и они входят действительно в какое-то очень важное историческое свидетельство. Вот это свидетельство, может быть, никто так не ставит перед собой вопрос, но оно подсознательно всегда нами желанно, и мы на него всегда реагируем.
И ощущается, даже, может быть,
неосознанно. Да, это очень важно.
Да?
Вот, в дальнейшем у меня получилось так, что после того, как я по этим горам побегал немножечко, ну, походил, не бегал, конечно, и помню очень сильное впечатление, что бесконечно обманывался. Ты рассчитываешь свои силы добраться до горизонта, там открывается новый, и а на тот новый горизонт опять надо силы, а на самом верху, где идет перевал, в этот момент ты уже забываешь, где же равнина. И вот на перевале я как-то однажды увидел, как ветер шелестит книгой или листами, он легко перекидывает, а на листах грузинский шрифт. И я, конечно, ничего не мог ни прочесть, ни понять, но вот это ощущение, что на горе пребывает история, это как-то удивительно сильно запало в голову.
образ прямо такой.
Да, да. Потом были какие-то удивительные анализы. Скажем, я работал 11 лет в институте этнографии, и начало было с замечательных Северного Кавказа, скажем, с Ингушетии. И первый раз я увидел в Ингушетии вот эту замечательную церковь грузинской эпохи царицы Тамар. Она там называется Тхабырды. И когда я немножечко начал вникать в это, она меня поразила, какая цивилизация, как она все это организовала. Потому что архитектура в этом ущелье, она была горской, то есть из диких рваных камней. Облицовка, это когда еще не было лошадей на Кавказе, облицовка вся приезжала на эти камни с ишачками, я не знаю, с осликами снизу. А архитектура была византийская. Ну, вообще такая. Ну, собственно, она византийская, но вообще в целом, конечно, это грузинская, это крестово-купольный храм. И дальше меня удивляло то, что вот проходит много-много веков, и понятно, что в те годы, а я был там, по-моему, 72-й год, никого нет, ну, понятно, по многим причинам, просто отсутствует всякое население, храм стоит. Один век, второй, третий, четвертый, пятый. И, в принципе, он находится в таком же предстоянии, как и горы, и как вся природа. Они много веков простояли под небом.
То есть он как бы часть уже этих гор, этой природы.
Вот, об этом разговор, потому что в дальнейшем, когда Ирина Леонидовна будет говорить об архитектуре, ну, тут, наверное, мы все заметим, что вот эта идея того, что горы, собственно, венчают пейзаж. Но я бы еще к этому добавил, что Джвари, который вот возник в очень точное время, ни до, ни после, именно в, там появляется соединение времени и пейзажа, что именно в свое время возник храм именно в этом месте и в свое время. И получается, что он все равно опять же связался навсегда со всей природой, а при этом время, оно постоянно идет и как бы постоянно видит, что же делается под солнцем. То есть вот эта вот связь, казалось бы, там одна геология. Оказывается, нет.
Это не оказывается, так... философия.
И не и философия. Вот, скорее всего, так, потому что ну, вот это узнавание, то есть, ну, человек, он всю жизнь свою дает название всему. То есть, когда был поставлен этот храм Джвари, это тоже человек его назвал. Потому что иначе там ходили одни козы или коровы, я уж не знаю чего.
А Джвари это как переводится?
Крест.
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 Крестный монастырь.
Ну, это один из самых главных. Это место удивительного свидетельства, о чем вы рассказываете.
Начало крещения Грузии.
И вот, оказывается, вот такая удивительная упаковка глубоких очень понятий, она, в принципе, как бы дает невидимой волной по голове каждого, кто туда входит, но этому надо как бы, не ленясь, увидеть это. И это тихонечко доходит, может быть, не в первый раз, а во второй, в третий. И вот это, собственно, такое вступление пока, ну, в область Грузии.
Вот, а Джвари – это замечательное совершенно место, это там... крестилась Грузия, было это в 326 году, ага. И было это после того, как святая Нина во сне увидела явление Богоматери, которая ей велела идти и просвещать вот, иберов. На что, мне уже нравится, святая Нина ответила, что ну я же хрупкая девушка, я не знаю, как с этими дикими зверозлобными людьми разговаривать, я не знаю их языка, и вообще по силам ли мне будет крестить их. И вот история, когда она все-таки после разных перипетий, там она вместе с армянскими девами на Репсимее, Гаяне, они, значит, чудом она спасается и оказывается в Грузии после Армении, потому что зверозлобный правитель Армении хотел, значит, этих девушек от христианства оторвать и жениться на ком-то из них. И вот святая Нина, которая была искусной врачевательницей, она поселилась, до сих пор этот ежевичный куст стоит на том самом месте, где она поселилась, в Амцхете, рядом с Самтависи, монастырем, и в качестве платы она просила, чтобы люди приходили в христианство. Вот. И так продолжалось какое-то время, пока не заболела царица Нана. И она ее тоже вылечила. А после этого, значит, ее муж, царь лумерян, он охотился, и во время охоты было затмение солнца. Вот. И он, естественно, чувствовал себя очень неуютно. Он сначала помолился своему кумиру по имени Армази. Там это самое такое место тоже до сих пор, все можно посмотреть. Но ничего не изменилось. Затем он обратился к богам персидским, к зороастрийским. Тоже ничего. Ну, значит, он перебрал всех знакомых богов, пока он не обратился к богу Нины, к Христу. И тут, значит, затмение рассеялось. Он уверовал. Кроме того, она его тоже вылечила. И тогда он решил своей властью сделать государственной религией именно христианство. Вот. Ну и поскольку наши были на Халкидонском соборе, то у нас православие, оно приняло такую же форму, как в России. У нас никаких различий ни литургических, ни теологических, ни богословских различий между русской и грузинской церковью не существует. Вот такое единство, единодушие, при том, что единство не подразумевает единообразие. Характер храмовой и не только вообще грузинской культуры и русской при очень глубинных связях, но все-таки очень сильно отличаются друг от друга. Если посмотреть на грузинские храмы, то они несут следы античности. Помимо крестово-купольного храма, который характерен для русской традиции, заимствованной в Византии, у нас еще заимствуется форма базилики. И вот эти вот острые и барабаны, это Александр Давыдович лучше меня расскажет. В Грузии сохраняются обе традиции, вот, и крестово-купольный храм с куполом и барабаном, и вот такой вот базиликальный, на который дает через несколько веков очень пышный расцвет в классической грузинской архитектуре. Но это Александр Давыдович лучше меня расскажет.
Ну, мне кажется, тут еще и третий тип есть, Давида Гараджи, где да, пещера. Да. Монастыри.
Лавра.
И да. Мне показалось, что если мы начали тему с полноты образа, что очень важно, то, что сказала Ирина Леонидовна о ежевичном кусте, это ведь можно сравнить, как замыкается полнота картины, то, что мы, скажем, видим на Синае, где неопалимая купина, которая постоянно дает яркий зеленый цвет, то есть тот, который говорит «здесь и сейчас». И при этом наполняется все от начала мироздания. И вот это вот образ, который такое имеет наполнение, его никакое свидетельство, ну, как сказать, там нельзя пройти мимо свидетельства. И вот эта форма, а мы же ее и обнаруживаем в Грузии, потому что то, что было рассказано о Джваре и от Мцхети как древней столицы, и от того, вот это светец Хувели, сейчас, наверное, Ирина Леонидовна расскажет, это те самые свидетельства, которые именно вот в центре Грузии произошли. Почему в центре? Потому что это была столица. Это значит, что это попало в центр внимания. А это говорит о том, что там именно это напряжение, оно образовывает страну. Вот мне показалось, такие вещи очень важные. Потом мы проследим, ведь практические вещи были и в Киеве, и, ну, в общем, сами представляете, что это, в общем, не случайно полнота свидетельства, она сразу в себе заключает и здесь, и сейчас, и всю природу, и то, что мы говорили о том, что Джвари возникло в определенное точное время. То есть оно не могло ни раньше, ни позже возникнуть, оно было вообще, конечно, сверху. И вот эта идея сверху, она потом организовывается в некоторое такое, мы можем сказать, обычай, но на самом деле это постоянное эхо вот этого свидетельства, которое говорит о том, что много грузинских церквей возникает наверху гор. Ну вот мы сейчас хотели, наверное, вы расскажете немножко. Я потом продолжу, а вы начнете. Я имею в виду вот замечательную церковь под Казбеги, которая встречается...
Сабатмин, да?
Да, потому что это невероятно, это невероятно.
Ну, это общая такая ведь традиция, да, это и Греция, это и даже в равнинной России храмы все-таки ставили все равно на холмах.
Ну, этому храму Пушкин посвятил в своей строке монастырь на Казбеке, это не просто так. А что касается вот общей тенденции, то в Амцхете была очень большая еврейская община. И когда, значит, Элиос, настоятель общины, вернулся из Иерусалима и рассказал о распятии Христа, то, значит, сестра его очень захотела иметь хитон Господень. жизнь. И действительно, когда она его получила, она его обняла, и отнять у нее было невозможно. И она просто испустила дух, обнимая вот этот хитон. А на том месте, где она была похоронена, вырос животворящий столб, который, значит, ну, никак никуда не двигался до тех пор, пока святая Нина не попросила, чтобы он послушался человеческих усилий, устремлений. И именно на этом месте построен храм Светцховели. Это кафедральный храм, где происходит регулярная, ну, не интронизация, но юбилейные торжества, связанные с принятием Ильей II патриаршего звания. И это замечательный совершенно храм. Потом я не могу не похвастаться. Это был наш храм. Там весь пол в Багратион-Мухранских. Ну, правда, сейчас некоторые эти самые плиты выкопали, мраморные, они очень красивый, с таким гербом, правда, в 19 веке утвержденным.
То есть захоронение.
Захоронение, да. Вот. И папа тоже мой, там, правда, кинотаф его. Вот. Но это я-то расхвасталась.
Ну, а что почему же? Да. Это старинный царский древний род тут.
Да. Вот. А что касается самого храма, то это, конечно, расцвет грузинской архитектуры. И кроме Светцховели, это Гелати, это Алаверды в Кахете, Гелати – это в Западной Грузии. И вот это вот соединение античного и византийского начала, оно и дало своеобразие грузинской архитектуры, которая очень важна. Во многом несла собственной традиции, потому что изначально грузинское искусство было сильно связано с Сирией, Палестиной и с восточными традициями, которые... И вот грузинская архитектура дала такое же устремление к небу, как в готике, вот, которое в русской архитектуре строилось по-другому. Там, ну, про Луковку и про все русское.
Все-таки это... не готика, так строго говоря, да?
Да, то есть, собственно, византийская крестовая
купольная. Мое впечатление от Светцховели следующее. Ну, там есть, собственно, росписи в Конхе, а остальные стены, у них, конечно, есть какие-то остатки фресок, но, в принципе, как и Джвари, вот там настолько сильное само состояние камней, потому что они одновременные конструкции, и в них есть то качество, которое, если вы помните, в Иерусалиме, в Кувукле, когда... В голову не придет расписывать Кувуклю, потому что там сами камни свидетельские. То есть вот эта форма в Грузии, она тоже интересна. Мы сейчас не говорим там про Армению, где мало росписей, то есть они есть, там в Ахтале, может быть, немножко, а так в целом нету. Но вот эта идея того, что сама конструкция делается образом, и вот мы тут вспоминаем о том, что даже в Константинополе первые два века не было ни фресок, ни мозаик, я имею в виду в Софии Константинопольской. Это очень о многом говорит. Ну, действительно, вот эта физика подлинная самого камня, которая вот в истории начинает светиться как уже образ. И вообще мне показалось, что вот идея образа – это очень глубокая вещь, мы не всегда даже можем понять, насколько она глубока, потому что вот я долгое время в Риме работал, и вот еще доникейские образы, которые были написаны как... в форме греческого письма, вот элогии, они, собственно, составляли образ этих святых усопших от лица их же. Как бы епископ свидетельствовал о них в виде надписи, которые как бы они сами написали, во что они верили. То есть там появляется очень важный момент, что то, что у нас называется ликами, в тот момент, еще до того, когда не было икон, это запись, во что верил этот человек. И там тогда это соединяется, и появляется то, что потом вот так отражается уже и в этих камнях, и в последующей эпохе. То, что, скажем, в последующем, где-то уже, когда многое там начинает как-то переплетаться уже с какими-то вещами государственными и прочее, переходит уже в следующую стадию. Если говорить о ранней стадии, вот самой, да, то это очень интересная ситуация, потому что я посмотрел, что вот эти... элогии, они в Италии где-то в некоторых монастырях, ну, я как видел, до 9 века доходят, то есть там принципы эти вот. Если будет интерес, мы как-нибудь посмотрим. У меня-то тут есть вот мастерской.
Я думаю, это даже отдельная передача.
Но это очень можно. Интересно, потому что, видите, как вот эти свидетельства, они все очень разные со всех сторон, потому что, скажем, в катакомбах первый образ Богородицы почему-то в присутствии, да, Валаама, да, так назывался, она не находится, как вот сейчас в наших храмах, она где-то от перехода свода к стене. Ну, вот какие-то такие были вещи. То есть все время живые какие-то формы, которые отвечают своему веку, они все время менялись. Но при этом я, к своему удивлению, говорю о том, что те росписи Дионисии, которые мы видим в совершенно удивительных фресках в маленьком местечке
Ферапонтово,
там знаковая система, я имею в виду вот знак цвета, все очень напоминает Кинцвиси. И получается так, что расстояние в 400 лет, а мышление невероятно близкое.
А Кинцвиси это что?
Это церковь Богородичная, да.
Тоже небольшое местечко, известно она кинцвийским ангелом, который вообще...
Хотя ведь они и знать не знали друг о друге, что он...
Вот, понимаете, я вот именно на эту тему хотел сказать. Что там получается? Получается, что первый образ иногда он настолько сильный, что его даже трудно назвать словом. Вот этой весной, на Фомину неделю, я увидел в Кинцвисе маленький фрагмент, где... Фома дотрагивается до хитона голубого Господня, то есть даже не вкладывает свои пальцы. А там получается это из Кинцвиси, это очень интересно. Конечно, все прочитывали так, как это написано в Евангелии, но смысл в том, что голубой хитон, он обобщает сход с неба и явление неба на земле. А когда мы начинаем переводить на слова, получается пальцем в небо. Вы знаете, какие удивительные получаются перекрестия образа и то, чего так трудно назвать словом. И вот мне кажется, что русско-грузинские параллели, их еще надо называть и называть, они все такие вот свежие и могучие, что это надо еще найти слова, чтобы их как-то связать.
А надо и называть, и находить слова, потому что мы это утратили, а не имея этого, и мы, и грузины. Ну вот, имеем то, что имеем, расходимся как-то. А у нас настолько крепкая одна корневая система.
Да. Вы знаете, что я не знаю насчет расходимся. Это где-то паутинка сверху, потому что внизу, я просто вспоминаю, как меня восприняли с ванной. Я уже говорил, что вот у моей супруги брат Ной.
Это распространённое, кстати,
да, грузинское. Ноя, по-грузински Ноя. И он начинает говорить, употребляя какие-то такие русские слова, которые нам уже давно не снились. Он называл своих жителей поселяне. Но поселяне – это 18 век, да, у нас в литературе. Мы так уже не говорим. И вот почему, я думаю, он говорит эти слова? Потому что, оказывается, я не знаю, когда дотронулось до него это слово, а потому что оно имеет достаточно эпическое состояние. И вот первое, что там встречаешь, это какая-то эпическая свежесть встречи. И вот эта форма эпической свежести встречи, а свежесть это говорит о том, что там нет никаких компромиссных...
Формальных
или закрытости какой-то. Это очень как-то свойственно вот встрече в Грузии, они все строятся на этом. Это очень интересно. Потому что в мои годы, когда первый раз туда был, где-то там в 70-х годах в Сванете, ничего не было странного, если из леса выходили какие-то там, не знаю, юноши или девушки, они могли принести орехи лесные, с которыми они вышли там, или яблоки. И вот эта форма общения я здесь тоже вижу у маленьких детей. И вот в своей деревне, когда был, две маленькие девочки, там, пятилетние, они выносят мне плоды облепихи. И сразу дают. Они даже не знают, что это облепиха или нет. Они вот просто дают. Я почему говорю об этом? Потому что вот в эту сторону мы как-то мало смотрим. Это очень важно. Вот эта идея самой первой свежести обращения.
Вот недаром же совсем из другой области. Вот пример почему-то мне сразу прекрасный грузинский кинематограф вспоминается, где очень много таких притчевых фильмов. Притчевый характер, он, наверное, он просто... разлит в воздухе, поскольку вот вся культура, она питает вот то, о чем вы говорите. Наверное, это очень там все-таки
очень живо. Часто бывает такая странная вещь. Я приезжаю со своими бедами какими-то или, как назвать, с тем, что толпится в голове. И попадаю на грузинское собрание. Оно не будет отвечать сразу на все, что у меня там внутри скопилось, разматывая эти нитки. Оно опрокидывается, в песню, которая объединяет время. Объединяющее время песня, она мне напомнила мое посещение Синайского монастыря, где монахи не имеют границы со своими братьями, которые уже ушли из жизни. Вот это единство пространства, которое, конечно, мы ловим, но очень мало. Вот это очень важно, и я каждый раз это примечаю в Грузии. И я помню, что моя супруга, она была, ну, студенткой, и, в принципе, ничего того, что у нас выработалось как некоторая определенная конструкция дня, там вовсе не было. Она жила где-то под лестницей, в маленькой какой-то там, тоже это близко к Барнову, но это была тогда улица Леонидзе, тогда она называлась. Вы ее знаете?
Да.
Вот, и там маленькие такие упирающиеся деревянными костылями в гору домики, и под лестницей она жила. Я как-то смотрел, думаю, ну как, вот есть у нас понятие обед. Вот когда пишется широко, крупным печатным шрифтом, перерыв на обед. Ну, нету там этого. Она идет вниз, а из какого-то чуть ниже уровня этой скалы места выносится какой-то кусок хлеба. Там, значит, пекарня, да, пурная, да, вот, и оттуда выносится горячий хлеб. И появляется совершенно параллельная какая-то всем нашим привычкам структура, которая ни на что не похожа. Она вот связана с этим спуском с горы, улица спускается. А есть что-то ниже этой улицы, там пекарня. А из пекарни идет улыбка, горячий хлеб и обращение человека. И тогда вот это построение пространственное принципиально другое, чем у нас здесь. Вот я почему об этом говорю? То же самое в сонете. Я уже говорю, что я выхожу из дома. И вот когда я говорю слова «я выхожу из дома», все представляют, что человек выходит из дома. На самом деле я слетаю птицей со второго этажа, потому что нету горизонтали, домик стоит на каких-то подпорках, и первое, что я чувствую, это не землю под ногами, а струи разной теплоты и влажности воздуха, с которыми я встречаюсь, и потом дальше начинаются приплетаться какие-то волны, идущие с огорода, кинзы или каких-то трав. И вот эти все пересечения... Справа там находятся, я не знаю, там, скажем, овцы или еще что-то. Значит, оттуда тянется еще свой запах. И появляется столько густых историй, которые на протяжении 50 метров можно пересказать в форме нескольких сказок. Если хотите, какую-нибудь расскажу это, если это интересно. Да,
расскажите. Конечно. Я вообще слушаю вас и думаю, вы прям поэт, Александр Иванович, ко всему еще.
Конечно.
Вот есть изумрудное место маленького садика, с которым поделился дом. Он не наступил своей вот каменной ногой на то место, где можно иметь маленький-маленький огородик. Там всегда мало земли. Дальше появляется пустынная улица, которая... Слово «улица» тоже русское, там появляется немножко другое слово. Оно ограждено подпорными камнями, и туда уходят безработные свиньи на целый день. Они слоняются, они, значит, знают, что есть изумрудный садик, но туда хода нет. В 4 часа они начинают напирать и брать штурмом дом, потому что к этому времени им выносится еда. Еда – это значит отходы кухни, очистки и прочее, которые там в этом... резиновом баллоне кладется, и они начинают, как право имеющие, налегать на слабые ворота уже серых досок, почти что штурмуют их. Они входят, и дальше появляется другой закон, потому что какие-то старые свиньи под 90 килограмм, они сразу залезают со всеми ногами туда, и рядом вьются так называемые сахарные, несколько недельные маленькие поросята, которым места нет. Я смотрю в глаза сестры моей жены, Лены. Ей это не нравится. Она берет хлыст и бьет, хочет ударить по этой свинье, чтобы она все-таки дала место маленьким поросятам. Удар приходится по маленькому сахарному поросенку. И он делается двумерно. Он не знает, куда от боли деваться. Он хочет стать фанерой и залезть куда-то в те места, где нет места объемному трехмерному существу. Визг стоит. Лена выносит старую простыню, заворачивает туда поросенка и вносит его в изумрудный сад, в котором бы он никогда не попал, если бы не было этого удара. И вот, понимаете, там сразу столько много всего. Вот какая радость этой свинюшки. Вот ее, значит, когда выперли на улицу, и она видит, что сверху с горы спускается бурный ручей, в котором женщина полощет белье. И пока женщина полощет белье и положили хозяйственный мыл куда-то справа, у ней загорается мысль. Она берет, схватывает это самое мыло и залезает в лужу и пускает пузыри. И такое счастье у нее наступает, потому что другого счастья там нельзя сделать. Еще есть одно счастье, которое называл сванским временем. Это время, когда дикие груши на горе начинают медовить. Они, значит, так подгнивают, что внутри получается сладкая сущность этих зеленых вечно каменных груш. Об этом знают не только сами груши неба, не знаю, август, но и свиньи, которые ложатся такими бакалейными мешками вокруг этой груши и ждут, когда они будут падать. И вот это вот время образования, оно никак не похоже ни на какие будильники, часы и прочее. Я их видел очень много, совершенно по разным вещам. Скажем, рано по весне, когда не хватает уже скотине никакого сена, а сено там внутри дома, потому что оно такое, если ты сразу его не свезешь, ветер подхватит и унесет его в голубое небо. Поэтому его там нигде не сушат, а сразу свозят в дом, причем на волокушах, на санях при помощи быков. И вот эти голодные маленькие коровки, которые дают минимальное количество молока, ну там 2 литра максимум, это не такие, которые по 20 литров дают. Вот они начинают ходить в сторону, может быть, сосен или, ну, в общем, хвою начинают уже глотать, потому что есть нечего. И я вижу, что на совершенно сверкающем белом снегу, белый-белый снег, они идут, 5 коровок, и там, где последняя замыкает ход корова, начинают плестись ручьи воды. Потому что, оказывается, так сильно принимает снег то весеннее тепло, и вообще там вот в нашем понимании бакалейной зимы нет, а есть каждый день надежда на весну, потому что как это южная страна, если только солнце, то оно сразу делает весну такую активную, сразу все капает и прочее. И вот эти вот формы разного обогрева, разных склонов, значит, где-то уже появляются кисели ручьи, а где-то это будет до июня лежать снег в хвойниках на северной стороне. И там вот эта природа, она так облекает человека, что эпическое восприятие, ну, там нету никакой другой дороги, только вот эпическое восприятие. Потому что бывает, что сойдет где-нибудь лавина зимой, и река Ингури превращается в землю, полную хвои, по ней можно ходить иногда 2 года, а под ней течет река. И вот какие-то такие очень мощные происшествия, скажем, если где-то на южном склоне есть кусты барбариса, то они так внутри пропотевают, что появляются какие-то большие-большие вещеры для одноглазых циклопов, потому что там внутри трехметровые уже есть помещения, а кругом вот такой очень мигающий непонятный снег. Он искрится, но завтра его может не быть. В общем, вот постоянная такая смена воздуха, тепла, энергии, слова, звуков, потому что чуть-чуть поднимешься наверх, и снизу доходят какие-то довольно далекие и плоские удары топора, которые внизу человека ввергают в пот, а сверху они кажутся игрой, легкой такой. Внизу люди косят, а сверху кажется, что они намазывают бутерброд ножом. Вот все вот эти изменения и постоянно насыщают долину, потому что каждый день выпекается хлеб, и тогда появляется община, потому что они все дышат хлебом из каждого дома вместе. А потом, когда начинаешь к этому подходить ближе, то получается, что древние законы, если овдовела в семье хозяйка, и у ней недостроен дом, то до того, как похоронит ее мужа, общество достраивает дом, делает дорогу и назначает ей пансион на целый год.
И сейчас так?
Ну, так было 30 лет назад. Я просто рассказываю, вот что это такое, чтобы немножко себе представить, как это выглядит.
Я поняла, что вы очень любите Грузию, это, наверное,
вторая родина. А можно мне тоже рассказать историю? К тому, что это не только в Сванетии, вот это эпическое и даже мифологическое начало. Вот недавно от нас ушел Резо Габриадзе, удивительный совершенно художник и кинематографист, и скульптор, он скульптор по первому образованию. Так вот, его тетя, она продавала сунели на рынке, ну, как сказать, сушеные травки. А мама просто мама. И вот как-то мама в 70-е годы обращается к нему и говорит, что ей нужен тот самый диван с 2 креслами, тройка. А это очень сложно было достать, в те годы ничего нет, и тройка – это признак вообще роскошной жизни и зажиточности. Но Резо спрашивает, а зачем тебе тройка, может быть, мы что-нибудь другое? Это... Нет, обязательно тройка. Почему? Потому что, когда ко мне придут в гости Микаэль Габриэл, значит, да, вот Михаил и Гавриил, архангелы, я же должна их принять хорошо, мне надо будет их посадить, каждого вообще сообразно. И Резо достал ей тройку. Я уж не знаю, общалась она с Михаилом Габриэлом, да, ну вот...
Ну, ждала, во всяком случае.
Да, но, во всяком случае, для нее это предмет бытовой жизни. Ей нужно для того, чтобы правильно принять вот тех гостей, которые...
Ирина Леонидовна, да. Но ведь это же просто происходит из того правила, когда идут тосты на товаре ангелозии, это невероятно. Вот у меня там племянник такой, ну, моей жены Ливан, а у него свадьба. Свадьбу он тянул, по-моему, целый год. Все, у меня такие бархатные ресницы, и он по всем правилам, значит, старается каждый раз. И это довольно затяжной, вот эти все тосты. А это находилось все в деревне, куда они переселились. И я смотрю, справа от него сидит человек, который слушает. У Ливана уже этот рог весь потрескался, из него немножко капает. И он все правильно говорит. И этот человек справа подставляет свой рог под капающий рог и начинает комментировать. Я слышу, что его комментарий явно из Шекспира. Я говорю, вы артист? Да, независимого театра. А что значит независим театр? Они поставили пьесу, называется «Ко унт дзроха». То есть немецкая и грузинская корова. Он говорит, независимый театр, потому что если человек имеет корову, он независимый.
Ой, этот грузинский юмор, это, конечно, неиссякаемо. Но все-таки мне хотелось бы вернуться, то есть не то, что вернуться, мы, по-моему, об этом даже еще не начинали, если благословите, к мозаикам. Все-таки вот эта вечная живопись и ваш конек, если можно так сказать. Все-таки я поражена тем, что ведь у нас, насколько я вот знаю, может быть, вы меня поправите, у нас в России, ну, нет такой глубокой традиции. Это же все-таки... 19 век, да, вот Владимир Фролов, да, да, еще вот императорских понятно. Времен.
Недавно совсем была запись по поводу Ломоносова.
Ну, конечно, вот. Но все равно это
скажу...
недавно.
Нет,
не права остеклеть, я думаю, Шувалов.
Значит, у меня матушка, она работала вместе с Павлом Дмитриевичем Кориным над этими мозаиками, которые, значит, там, начиная от Дворца Советов и вот Комсомольской и Киевской кольцевой. И первым делом Павел Дмитриевич, обращаясь к своим художникам, их послал в Софию Киевскую сделать копии. И у меня есть две копии, которые сделала матушка еще в те годы, 50-е, там. И я просто к чему говорю, что это какая-то традиция очень важная, потому что как только мы немножко не очень себе все это представляем, потому что мозаика, она как бы обобщала очень многое, так же, как и, не знаю, столица, кафедральные соборы, которые дают концентрацию на весь народ, на всю нацию и его, будем говорить, кредо. Кредо такое уже государственное. И с этой точки зрения действительно мы замечаем, что в таком духе, и начиная от Константинополя, и Софии Киевской, и этих замечательных мозаик, которые в Гелате, это тоже такого плана, и мозаики монреальские, и, я не знаю, очень древние, но, скажем, для меня, я очень долго работал в Равенне, конечно, это Констанца, да, римская, и мавзолей Галла Плачиди, и вообще вот эти все, это, конечно, невероятная радость. Я еще раз хочу сказать, что давайте забудем, что я там художник, не художник, но вот когда ходишь и смотришь эти древнейшие мозаики, при том, что наверняка тогда тоже были времена больших измен, поражений, разочарований, все, что хочешь, крови, все, что угодно было. Но то, что начинает быть обращено с этих мозаик, оно веет такой какой-то, как сказать, историей, которая к тебе подошла сама. То есть не мемориальная, когда ты там запутался и смотришь, да, это было тогда, в таком-то веке. Они вечно подходят вплотную в тот день, когда их посещают глаза. Вот когда глаза их посещают, в этот момент получается встреча. Я об этом серьезно говорю, потому что у нас стандарты в голове. Это древность такого века, и дальше все уехало. А ведь по большому счету, когда человек смотрит на какую-то замечательную мозаику или произведение искусства, в первую очередь он делается свидетелем. Я сейчас вам расскажу, что значит свидетелем. Это, ну, надо как-то понять все-таки, потому что мы все время, даже словом свидетелем, очень часто пользуемся слегка шаблонно.
Или негативная какая-то оценка.
Да как угодно. Ну, например, я попытаюсь перевести немножко. Вот, скажем, есть похищение Ганимеда у Рембрандта. где глаз ничего красивого не найдет. Какой-то перезрелый путь писается, у него узенькие глазки, его какой-то чучел-орел куда-то заносит. Мы знаем, да, Рембрандт. А что же он этим хотел сказать? И вот, значит, когда стоишь, и потом вдруг чувствуешь, что ты стоишь какое-то время, пока ты не понимаешь, что этот Ганимед, которого носит этот коршун, ему не на что опереться. И вот я, как посетитель, который вкоренен, как крепкий зуб, у меня в кармане деньги, завтра не упадет кирпич, и я везде защищен. А потом мы свидетели того, что это, в принципе, он для нас написал картину, чтобы мы поняли, что мы находимся...
В таком же подвешении.
Да, это очень важно. И вот я поэтому и говорю, что мозаики свидетельские, они очень серьезные. Не к тому, что они чего-то там тебе, как сказать, императивами к тебе обращаются. Нет. В них надо вжиться. И тогда появляется совершенно другая штука. Потому что многие к мозаикам относятся, можно ли между двумя камешками пропустить иглу, значит, халтура. А нельзя воткнуть иглу. А это неправда, потому что мозаики – это не станковая живопись. Это какая-то физика, которая к нам обращена. Она не замыкается ни в какие багеты, рамы и так далее. Она идет навстречу нам, и там вся физика камней, которым может быть очень много веков или тысячелетий. И со всей этой силой это идет к нам обращение. Но мы так редко переживаем, поэтому нам хочется их заполировать. Нам хочется из них вечную станковую живопись сделать, как это было сделано сначала в Ватикане в древности, там, в 18 веке, а потом это, значит, в Исаакиевском соборе.
Да,
они, конечно, великолепны, но это картины. Да. Я могу сказать, вот когда у меня, значит, посетил меня страшный насморк где-то там лет 35 там назад, и я стал созерцать, что же я делаю с камнями. Я взял немножечко глины, совсем немножко, мелко-мелко наколол смальту и сделал какую-то картинку там вот на этой глине, а потом взял все это, обжег. Мне хотелось посмотреть, что же такое будет за рафинированность той техники, которую я придумал. Значит, если эти смальты более-менее огнеупорные, они, значит, остались там камешками, а потом я заполировал. Что я сделал, сейчас я расскажу. Я нигилировал два материала, потому что вот эта игра твердого и мягкого – это то же самое, как волосы и лицо. Они контрастны, и они рисуют образ вместе. Если я начинаю делать так, что глина, которая обожжена, делается уже чем-то твердым, близким, ну, скажем, если это шамотно или еще что-то, она делается такая же, как, собственно, сделана из смальта. А я ее заполировал, у меня получаются маленькие какие-то лужицы цвета, но перестает быть сущность камня. Я почему говорю, этот маленький эксперимент, они крайне нужны, и я всегда стараюсь проделать эксперимент, что я вижу. Поэтому вот эти средневековые мозаики, они все часто бывают взъерошены, потому что у камней очень разные свойства. Одни очень острые, другие мягкие, одни колятся под 90 градусов, другие имеют какое-то светоотражение, полупрозрачность, глухие. Там 20 разных характеристик можно рассказать о этих камнях. И тогда, получается, художник делает это не цветом, а веществом.
Это и дает эту неповторимость.
Конечно, это, знаете, камни идут навстречу. Вот мы сейчас говорили, что география идет навстречу.
История про грузинские камни.
Ну, это я расскажу сейчас, да. Я просто рассказываю к тому, что вот эта встреча, которая была при основании Джвари, да, это встреча. Встреча, которую нельзя делать своим коридором мышления. Она неописуемая встреча. Вот времени, пейзажа и свидетельства. Это все одновременный процесс. Он невероятно глубок, и сколько мы туда не будем заглядывать, мы дна не увидим этого процесса. По поводу грузинских камней, ну, попытаюсь сказать. Но у меня как получилось, что я стал делать какие-то мозаики для церкви. Ну, вот когда у жены скончалась ее старшая сестра в Москве, и надо было сделать надгробие, и я сделал какую-то мозаику, которая могла бы поместиться где-то там. Это была первая мозаика, вот, и чего-то какая-то мысль была такая, что ее надо осветить, и мы пошли в Сионский собор там, в центре Тбилиси, вот, и ко мне подходит какой-то служка по фамилии Долидзе и сказал, что после службы нас хотел бы видеть патриарх. И возьмите эту самую с собой мозаику, которая вот сейчас была освящена. По дороге он шепнул, говорит, вы ее подарите святейшему. Ну, я просто рассказываю, как оно было.
Да.
И дальше получается опять вот эта эпическая встреча. Она как бы ни к чему не обязывала, и при этом она была вся крайне серьезна. Вот я сочетание вот это считаю очень правильным. Никакой такой вот совершенно немецкого орденга не было. Потому что Святейший говорил, что вот у нас здесь в тимпане при входе в Сионский собор, который разрушился, это было писано князем Гагарином, был замечательный такой художник, но там получилось так, что его фреска, она была закрыта маслом, и внутри, когда известь она промокла, она развалила всю фреску. И он говорит, я бы хотел видеть здесь какую-то мозаику. Но это было сказано так вот, как сказать, без каких-то...
Разговоров.
Да, не да. было никаких этих лимитов времени, ни о каких договорах не было речи, ничего. А у меня в ушах осталось только одно. Дело даже не в том, что это патриарх говорит, а то, что я знал, что там есть 5 века реликварий 5 века. То есть вообще основание его очень древнее, этой церкви. Но там были разного рода вторжения вплоть до 19 века, то есть его переоблицовывали, еще что-то делали. И вот меня настолько удивил 5 век по охвату, что я, в общем, как бы на эту тему сделал, и до сих пор не знаю, как оно сделалось, не потому что это там, а просто я не знаю, как организовывается какая-нибудь более-менее ясная мысль, которая привела бы к этой форме. Попытаюсь сказать немножко яснее, потому что это непонятно. Но первое, это то, что церковь была сделана из определенного модуля камня 30-сантиметрового. И я к этому, собственно, и привязался, потому что он в каком-то смысле одновременный конструктив. Потому что вот эта кладка, она называется официально сиро-армянская кладка. То есть, когда отесывается камень с двух сторон, и получается двойная стена, а внутри идет забутовка другими мелкими камнями. То есть получается, что это заполнение и в то же время конструктив, то есть это одновременно. Если мы дальше будем на эту тему говорить, получается дальше развитие, когда какие-то главные события, портал, окно, крест, они являются, собственно, фахверком этого всего. То есть арки, крест, портал, фахверк, а остальное уже заполняется. Не значит, что оно не участвует в конструктиве, но оно уже заполняющееся. Ну, примерно как вот у нас сейчас, когда строят из бетона. Сначала делают каркас бетонный, а потом вставляют какие-то там блоки, которые уже такой нагрузки не несут. Вот, и вот эта сторона мне показалась крайне важной. Я взял модуль этот и взял туф. И в туфе сделал светорельефную систему. То есть это одновременно как бы рельеф, и одновременно мозаика. То есть я взял как бы часть туфа, заполнил опять туфом, и там камень начинал жить сразу в двух вещах. Он как физическое состояние и одновременно изобразительное.
Он же мягкий, да, туф? Он позволяет...
Ну, мягкий, да. То у него есть масса удивительных характеристик. С одной стороны, он невероятно скульптурный. То есть вот эта форма... Да, действительно, бывает такой туф, что его можно пилой пилить. И такой бывает. Но у него как бы есть авторитет цвета, глубины, состояния, не передаваемое в словах пространство энергии цвета. Что такое энергия цвета, я попытаюсь вам сказать. Вот когда вы свеклу вынимаете из земли с ее печалью, в ней есть энергия, которую мы не можем ни к чему привязать, мы только чувствуем, но мы не можем перевести на свой язык, потому что она с нами не общалась. Она там в темноте с чем-то общалась, и вынута, и она сразу вот так предстоит, и мы врасплох, мы ничего сказать не можем над тем. Вот примерно то же самое с камнями, я прошу прощения, потому что, да, можно научно сказать, обсидиан – это такое лавовое стекло, которое, значит, после вулкана, там, ну, все что угодно можно сказать. Но это они знают, я не ученый, поэтому я совершенно по-другому. И вот здесь появляется масса интересного, потому что этот туф, это тоже свидетельский материал. То есть, когда художник работает с материалом, он передает ответственность за свидетельство материала, с кем имеет дело. А человек так удивительно устроен, потому что если он берет камень, в результате получается камень что? Скрижали Моисея, да? То есть камень он все, стены там, ну много чего он может на себя взять. И вот эту форму, вот широта проникновения и соединения материала с человеком нами до конца не поздно. Мы все время буксуем, у нас тромбы мифов или вата каких-то окончаний, недопонимания. Ну, в общем, на самом деле это шаблонами мы закрываемся, это наши баррикады, и поэтому мы до конца ничего, в общем, не понимаем. Мы устаем от этого и изнемогаем от образа.
Вот, потому что впечатление-то мы все равно испытываем, только не понимаем, почему мы это испытываем.
Ну вот, значит, вот это вот была такая работа, и потом она была сделана здесь, вот в этой мастерской, которая недалеко от вас. И вы представляете, какая удивительная роскошь всех предыдущих годов, когда можно было взять купе на склад Тбилиси. Там, где обычно хранят чемоданчики и курицы на дорогу, положены эти плиты. Мы вчетвером туда едем, в 4 часа приезжаем и выходят, а там раньше была как раз резиденция рядом патриарха. Он выходит, стройный, высокий, а мы поставили, нам принесли какой-то лист такой фанерный и сложили ее эту, уже прямо составили. И дальше появляется, значит, свеча, он говорит... Что-то у нас в Грузии никто бы такое сделать не мог, сказал он эту фразу. То есть она была замечательно принята, а дальше все по каким-то схемам. То есть она, скажем, была смонтирована за 3 дня. Именно за 3. А причина какая? Там, скажем, 3 горизонтальных строки вот определенной высоты, значит, идет заливка.
В соборе вот как раз, да?
Да, уже там, да. Но она застывает, на следующий день следующая заливка и следующая. И тогда появляется странное ощущение какой-то необычайной легкости события. То есть это событие, в котором не было никакого, как сказать, египетского труда, не было в этом.
Хотя вот это так удивительно. Да, ведь это же трудоемкий процесс очень.
Вы знаете что? Нет. Вот давайте как-то проще. Дело в том, что идея, потом мягкий тоф, это то же самое, как вы, скажем, Но чистите картошку, что она сопротивляется? Не очень она сопротивляется, делается. Но это еще как бы вещь, которая только приближается к реальности, хотя материал уже готовый. И когда он переезжает, то там нету проблемы проекта, там есть осуществление. И вот что такое осуществление? Ну, предположим, вы хотите сесть на лошадь и делаете к этому какой-то проект, как вы сядете на лошадь. Ну, нет этого проекта. Или как вы поплывете, будете делать схему этого? Нет. И вот здесь такой же точно труд.
Изначальное знание уже есть, да?
Нету знаний. То, что описано греками как путешествие Одиссея. Он в первый раз путешествует один и навсегда. И вот это путешествие, оно напоминает, как мы с вами едем на велосипеде. Мы сели на велосипед, и все. И это событие. Оно не без проекта, оно уже сразу реальность. Вот я просто рассказываю, как делалась первая работа.
Ой, ну что же, мы с Ириной Леонидовной слушали, я себя ловлю на том, что вот просто как школьница, да,
то есть
слушали,
я всегда,
внимали.
Когда я имею такую счастливую возможность слушать Александра Давыдовича, видеть и просто все вместе, это совершенно прекрасно.
Значит, мы этот разговор непременно продолжим в нашей следующей программе, а сейчас я хочу напомнить нашим слушателям, что в студии у нас сегодня были Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели, доктор филологических наук, наш автор, за что мы очень благодарны вам, Ирина Леонидовна, профессор Свято-Тихоновского богословского гуманитарного университета и Александр Давыдович Карнаухов, действительный член Российской академии художеств, очень известный художник, мозаичист. И мы, я надеюсь, продолжим этот разговор, который, мне кажется, на таком самом интересном
месте обрывает.
Давайте так, обрываем.
Мы называть так, чтобы это было красиво. Мозаичист-рассказчик.
Спасибо и до новых встреч.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.